В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS772711 от 12 января 2007 года, выданной Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в среду, недели 31 по Пятидесятнице. Завтра Святая Православная Церковь совершает праздник Обрезания Господня, память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Продолжит нашу программу «Житие святителя Василия». Завершит этот час нашего вещания традиционно по средам программа игумена Саввы Молчанова «Сим победиши». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 51-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. «Сказал Господь Своим ученикам, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Христос заповедует нам иметь веру Божию, которая может двигать горами. Если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Тот, кто имеет власть все давать, говорит, вам будет дано. Истинно говорю вам, все это будет вам. Мы знаем, какие чудеса веры совершали апостолы и первые проповедники Слова Божия. Чудеса угодников Божиих не прекращаются и до сегодняшнего дня. И мы знаем также чудо веры, которым одарены все подлинные христиане. «Вера оправдывает нас», — говорит апостол, — «и это значит, что поднимаются горы бесчисленных наших вин и ввергаются в море». Таинстве крещения. Вера очищает сердца, и это значит, делает небывшими горы грехов в таинстве покаяния. Верою мы побеждаем мир. Верою можем угасить разжженные стрелы лукавого. Верою наши души сораспинаются со Христом и обретают вечную пасхальную жизнь. Там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей нам преодолеть любые преграды. Как обрести такую веру? Это происходит, когда мы предаем все наши трудности Богу и просим Его, чтобы Он разрешил их, так, как Он хочет, не так, как мы хотим. Чтобы не ложной была наша молитва, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. но мы должны быть готовы к водительству Божию, если оно нам будет дано. Самое распространенное явление в церкви, когда приходят к священнику за советом и благословением, только как за одобрением того, что уже сами решили сделать. И точно такие же отношения могут быть с Богом. Нет никакого смысла обращаться к Богу и просить Его руководства, если мы не хотим быть настолько послушными, чтобы принять Его. Но если мы на самом деле предаем нашу жизнь Богу, и если у нас есть смирение и мужество принять водительство Божие, тогда нам будет дана сила, побеждающая даже смерть. Главная беда слишком многих, переступающих порог храма, в том, что они просят прежде всего о земном благополучии, об исцелении от болезни. Если не получают просимое, то вера их ослабевает, и они продолжают молиться с сомнением в сердце, уже как бы на всякий случай. Они хотят услышать от Бога тот ответ, который они ждут, и потому не слышат Его ответа, когда Он приходит. Кроме того, чтобы молитва наша была услышана, мы должны научиться от всего сердца прощать и быть в любви со всеми людьми. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Когда мы молимся, мы должны не забывать молиться за других, в особенности за наших врагов и за тех, кто обидел нас. Если же мы оскорбили кого-то, мы должны, прежде чем встать на молитву, пойти и примириться с ним. Но если кто-то нас опечалил, нам предлагается кратчайший путь к Богу. Мы должны тотчас же от всего сердца простить обидчика, потому что за это нам будет дано прощение наших грехов. Прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Наша неспособность простить будет неустранимой преградой для получения прощения наших грехов. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Об этом мы должны помнить среди наших молитв, потому что прежде всех прошений мы должны приносить к престолу благодати молитву о прощении наших грехов. Наш Спаситель часто напоминает об этом, ибо Он больше всего хочет подвигнуть Своих учеников любить друг друга.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святителя Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Великий угодник Божий и богомудрый учитель церкви Василий родился от благородных и благочестивых родителей в каппадокийском городе Кесарии, около 330 года в царствовании императора Константина Великого. Отца его звали также Василием, а мать — Эмелией. Первые семена благочестия были посеяны в его душе благочестивой его бабкою Макриною, которая в юности своей удостоилась слышать наставление из уст святого Григория Чудотворца, и матерью благочестивой Эмелией. Отец же Василия наставлял его не только в христианской вере, но учил и светским наукам, которые ему были хорошо известны, так как он сам преподавал риторику, то есть ораторское искусство, и философию. Ища новых знаний, Василий отправился в Константинополь, а затем в Афины, город, бывший матерью всей эллинской премудрости. В Афинах он стал слушать уроки одного славного языческого учителя по имени Евула. Василию в это время пошел уже 26-й год, и он обнаруживал чрезвычайное усердие в занятиях науками, но в то же время заслужил и всеобщее одобрение чистотою своей жизни. ему известны были только две дороги в Афинах, одна ведшая в церковь, а другая в школу. В Афинах Василий подружился с другим славным святителем, Григорием Богословом, также обучавшимся в то время в афинских школах. Василий настолько увлечен был науками, что часто даже забывал, сидя за книгами, о необходимости принимать пищу. Но все эти светские и земные науки не могли насытить его ум, искавший высшего небесного озарения, и, пробыв в Афинах около 5 лет, Василий почувствовал, что мирская наука не может дать ему твердой опоры в деле христианского усовершенствования. Поэтому он решил отправиться в Египет, где процветала иноческая жизнь. Здесь, у некоего архимандрита Порфирия, он нашел большое собрание богословских творений, в изучении которых провел целый год, упражняясь в то же время в постнических подвигах. В Египте Василий наблюдал за жизнью знаменитых современных ему подвижников – Пахомия, жившего в Фиваиде, Макария Старшего и Макария Александрийского, Пафнутия, Павла и других. Из Египта Василий отправился в Палестину, Сирию и Месопотамию, чтобы обозреть святые места и ознакомиться с жизнью тамошних подвижников. Но прежде он заходил в Афины и здесь имел собеседование с своим прежним наставником Евулом. Желая обратить своего учителя в истинную веру и этим заплатить ему за то добро, которое он сам получил от него. Между прочим, Евул спросил Василия о том, в чем, по его мнению, состоит существенное достоинство философии. «Сущность философии, — отвечал Василий, — заключается в том, что она дает человеку памятование о смерти». При этом он указывал Евулу на непрочность мира и всех утех его, которые сначала кажутся действительно сладкими, но зато потом становятся крайне горькими для того, кто слишком сильно успел к ним привязаться. «Есть наряду с этими утехами, — говорил Василий, — утешение другого рода, небесного происхождения». Вслед за этим Василий стал говорить о силе покаяния. А когда он передал Евулу вкратце историю домостроительства нашего спасения, начав с грехопадения Адамова и закончив учением о Христе Искупителе, Евул воскликнул: «О, явленный небом Василий! Через тебя я верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца всяческих, и чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. А вот тебе и доказательство моей веры в Бога. Остальное время моей жизни я проведу с тобою, а теперь желаю рождения от воды и духа». Раздав нуждающимся все свое имение и купив себе белые одежды, какие требовалось иметь принимающим крещение, они пошли в Иерусалим и по дороге обращали многих к истинной вере. Когда они пришли в Иерусалим и обошли с верою и любовью все святые места, помолившись там единому Создателю всего Богу, они явились к епископу того города Максиму и просили его окрестить их в Иордане. Епископ, видя их великую веру, исполнил их просьбу. Взяв клириков своих, он отправился с Василием и Евулом к Иордану. Когда они остановились на берегу, Василий пал на землю и со слезами молил Бога, чтобы он явил ему какое-либо знамение для укрепления его веры. Потом, с трепетом вставши, он снял с себя свои одежды, а вместе с ними отложил и ветхого человека, и, войдя в воду, молился. Когда святитель подошел, чтобы окрестить его, внезапно спала на них огненная молния, и вышедший из той молнии голубь погрузился в Иордан и, всколыхнув воду, улетел на небо. Стоявшие же на берегу, увидя это, вострепетали и прославили Бога. Приняв крещение, Василий вышел из воды, и епископ, девясь любви его к Богу, облег его в одежду Христова воскресения, совершая при сем молитву. Крестил он и Евула, и потом помазал обоих миром и причастил божественных даров. Возвратившись во Святый Град, Василий и Евул пробыли там 1 год. Потом они отправились в Антиохию, где Василий был поставлен архиепископом Милетием в диакона, и потом занимался изъяснением Писания. Немного времени спустя он ушел с Евулом в свое отечество, Каппадокию. Когда они приближались к городу Кесарии, архиепископу Кесарии Леонтию было возвещено в сновидении об их прибытии, и сказано, что Василий со временем будет архиепископом этого города. Посему архиепископ призвал к себе Василия и Евула, начал рассуждать с ними о Писании, желая узнать, насколько они понимают его. Слыша их речи, он дивился глубине их премудрости и, оставив их у себя, относился к ним с особым почтением. Василий же, пребывая в Кесарии, вел такую же жизнь, какой он научился у многих подвижников. Архиепископ поставил его пресвитером и руководителем иноков в Кесарии. Приняв сан пресвитера, святый Василий все свое время посвящал трудам сего служения и скоро приобрел себе великое уважение от всех. Не желая быть предметом зависти, он ушел в Понтийскую пустыню, местность, в которой сестра его Макрина устроила монастырь. Вблизи его, при подошве высокой горы, покрытой частым лесом и орошаемой холодными и прозрачными водами, поселился Василий. Здесь он подражал подвигам тех великих мужей, которых видел в Сирии и Египте. Он подвязался в крайнем лишении, имея для покрытия себя одну одежду. Носил и волосиницу, но только ночью, чтобы ее не было видно. Питался хлебом и водою, приправляя эту скудную пищу солью и кореньями. От строгого воздержания он сделался весьма бледен и тощ, и пришел в крайнее изнеможение. Никогда не ходил он в баню и не зажигал огня. Письмами он привлек к себе в пустыню и друга своего Григория. Наступило, однако, время, когда оба, Василий и Григорий, должны были покинуть пустыню, так как их служба была потребна для церкви, которая в то время была возмущаема еретиками. Блаженный Василий, видя такую нужду церкви и предпочитая ее пользе пустыннического жития, оставил уединение и пришел в Кесарию, где много потрудился, словами и сочинениями ограждая православную веру от ереси. Когда же представился архиепископ Евсевий, на руках Василия предав дух свой Богу, то на престол архиепископский был возведен и посвящен собором епископов Василий. Спустя несколько времени блаженный Василий просил у Бога просветить его разум для того, чтобы он мог совершать приношение бескровной жертвы Богу собственными своими словами, и чтобы ему для сего была ниспослана благодать Святого Духа. Через 6 дней, в 7-й, когда Василий, стоя пред престолом во храме, начал совершать предложение хлеба и чаши, ему в видении явился сам Господь с апостолами и сказал: «По просьбе твоей, уста твои пусть наполнится хвалою, чтобы ты мог совершать бескровное служение, произнося свои молитвословия». После сего Василий начал говорить и записывать такие слова: «Да исполнится уста мое хваление, якуда воспою славу твою. Господи Боже наш, создавай нас и введи в жизнь сию», и другие молитвословия святой литургии. По окончании молитвы он воздвиг хлеб, усердно молясь такими словами: «Во мне, Господи Иисусе Христе Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего, и прииди во еже святите нас, и же горе от Суса сидяй, и сде нам невидимо спребывай, и сподоби державную Твою рукою, преподати нам пречистое тело Твое и честную кровь, и нами всем людям». Когда святитель совершал сие, Евул с высшими клириками увидели свет небесный, озарявший алтарь и святителя, и неких светлых мужей в белых ризах, которые окружали святого Василия. Увидев сие, они пришли в большой ужас и пали ниц, проливая слезы и прославляя Бога. В то время Василий, призвав золотых дел мастера, приказал ему изготовить из чистого золота голубя, во образ того голубя, который явился над Иорданом, и поместил его над святым престолом, дабы он как бы охранял божественные тайны. Господь Бог некоторыми чудесными знамениями засвидетельствовал еще при жизни Василия о его святости. Однажды, когда он совершал божественную службу, некий иудей, желая узнать, в чем состоят святые тайны, присоединился к прочим верующим, как бы христианин, и, войдя в церковь, увидел, что святый Василий держит в своих руках младенца и раздробляет его на части. Когда верующие стали причащаться из рук святого, подошел и иудей, и святитель подал ему, как и прочим христианам, часть святых даров. Приняв их в руки, еврей увидел, что это была действительно плоть, а когда приступил к чаше, то увидел, что в ней была действительно кровь. Уверовав, что христианское таинство есть действительно страшное и славное, он пошел наутро к блаженному Василию и умолял удостоить его святого крещения. Василий же, воздав благодарение Богу, немедленно окрестил его со всем его семейством. В то время как сей угодник Божий, Василий Великий, мужественно боролся в Кесарии Каппадокийской за святую веру Христову, царь Юлиан Отступник, богохульник и великий гонитель христиан, похвалявшийся тем, что он погубит их, шел войною на персов. Святый Василий тогда молился в церкви пред иконой Пресвятой Богородицы, у ног которой было изображение и святого великомученика Меркурия в виде воина с копьем. Молился же он о том, чтобы Бог не попустил гонителю и губителю христиан Юлиану возвратиться живым с персидской войны. И вот он увидел, что образ святого Меркурия, стоявшего близ Пресвятой Богородицы, изменился, и изображение мученика на некоторое время стало невидимо. Спустя немного времени мученик снова показался, но с окровавленным копьем. В это самое время Юлиан был пронзен на персидской войне святым мучеником Меркурием, посланным Пречистую Девой Богородицей погубить врага Божия. Имел святый Василий Великий и такой благодатный дар. Когда он во время литургии возносил святые дары, то золотой голубь с божественными дарами, висевший над святым престолом, движимый силою Божию, сотрясался три раза. Однажды, когда Василий служил и возносил святые дары, обычного знамения с голубем, который своим сотрясением указывал сошествие Святого Духа, не было. Когда Василий размышлял о причине сего, то увидел, что один из диаконов, державших репиды, смотрел на одну женщину, стоявшую в церкви. Василий повелел тому диакону отступить от святого жертвенника и назначил ему епитимию — 7 дней поститься и молиться, проводить целые ночи без сна в молитве и из имения своего раздавать милостыню нищим. С того времени святый Василий повелел устроить в церкви пред алтарем завесу и перегородку, для того, чтобы ни одна женщина не могла смотреть в алтарь во время совершения божественной службы. Непослушных же повелел выводить из церкви и отлучать от святого причащения. В то время как святый Василий был епископом, церковь Христову смущал царь Валент, ослепленный арианской ересью. Он, свергнув много православных епископов с их престолов, возвел на их места ариан, а иных, малодушных и боязливых, заставил присоединиться к его ереси. Он гневался, видя, что Василий безбоязненно пребывает на своем престоле, как непоколебимый столб своей веры, и подкрепляет и увещевает других гнушаться арианством, как ненавистным для Бога лжеучением. Царь стал употреблять все меры к тому, чтобы склонить Василия на сторону арианства. Царский военачальник, епарх Модест, призвал Василия к себе и после того, как оказался не в состоянии склонить его льстивыми обещаниями к отпадению от православия, начал с яростью грозить ему отнятием имущества, изгнанием и смертью. Святый же на угрозы его дерзновенно отвечал: «Если ты отнимешь у меня имение, то и себя этим не обогатишь, и меня не сделаешь нищим. Полагаю, что тебе не нужны эти ветхие мои одежды и несколько книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу теперь, не мое, и всякое, куда меня не сошлют, будет мое. Лучше же сказать: везде место Божие, где не буду присельником и пришельцем. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что разве только первый удар будет для меня чувствителен. Смерть же для меня — благодеяние, она скорее приведет меня к Богу, для которого живу и тружусь, и к которому давно стремлюсь». Изумленный сими словами, правитель сказал Василию: «Никто так дерзновенно не говорил со мною до сих пор». «Да», — отвечал святитель, — «потому что тебе не случалось ранее говорить с епископом. Во всем ином мы показываем кротость и смирение. Но когда речь идет о Боге и против Него дерзают восставать, тогда мы, все прочее вменяя за ничто, взираем только на Него единого. Тогда огонь, меч, звери и железо, терзающие тело, скорее будут радовать нас, нежели устрашать». Епарх донес царю, что Василий не боится угроз, что убеждение его нельзя изменить, что сердце его непреклонно и твердо. Царь воспылав гневом, стал думать о том, как бы погубить Василия. Но в это самое время сын царя, Галат, внезапно заболел, и врачи уже обрекли его на смерть. Его мать, придя к царю, с раздражением говорила ему: «Так как ты неправильно веруешь и гонишь архиерея Божия, то за это отрок и умирает». Услышав сие, Валент призвал Василия и сказал ему: «Если Богу угодно учение твоей веры, то исцели своими молитвами сына моего». Святый отвечал: «О царь, если ты обратишься в православную веру и даруешь покой церквам, то сын твой останется жив». Когда царь обещался это исполнить, святый Василий тотчас же обратился к Богу с молитвою, и Господь послал царскому сыну облегчение в болезни. После сего Василий отпущен был с почестями на свой престол. Ариане, слыша и видя сие, воспламенились завистью и злобою и говорили царю: «И мы могли бы это сделать». Они снова прельстили царя, так что он не воспрепятствовал им совершить крещение над своим сыном. Но когда ариане взяли царского сына, чтобы окрестить его, он тотчас же умер на руках у них. Блаженный Григорий Назианзин сообщает еще, что святый Василий и того епарха Модеста, который был так суров к святому, исцелил молитву от тяжкой болезни, когда тот в болезни своей со смирением искал помощи от его святых молитв. В Кесарии была одна вдова знатного происхождения, чрезвычайно богатая. Живя сластолюбиво, угождая плоти своей, она совершенно поработила себя греху и много лет пребывала в блудной нечистоте. Бог же, который хочет, чтобы все покаялись, коснулся своей благодатью и ее сердца, и женщина стала раскаиваться в своей греховной жизни. Оставшись однажды наедине сама с собой, она размышляла о безмерном множестве своих грехов и стала так оплакивать свое положение: «Горе мне, грешный и блудный! Как стану я отвечать праведному судье за соделанные мною грехи? Я растлила храм тела моего, осквернила свою душу. И что особенно страшно, я совершила столько зла уже по принятии крещения. И кто возвестит мне, примет ли Бог мое покаяние?» Так рыдая, она припомнила все, что сделала с юности до старости, и, севши, написала это на хартии. После же всего записала один самый тяжкий грех и запечатала эту хартию свинцовой печатью. Затем, выбрав время, когда святый Василий пошел в церковь, она устремилась к нему и, бросившись к его ногам с хартией, восклицала: «Помилуй меня, святитель Божий, я согрешила больше всех». Святый Василий же, взяв хартию, вошел в церковь и, повергшись перед жертвенником, всю ночь провел в молитве о той женщине. Наутро, совершив божественную службу, святитель призвал женщину и отдал ей запечатанную хартию в том виде, в каком получил ее, и при этом сказал ей: «Ты слышала, женщина, что никто не может оставлять и грехи, токму един Бог». Она же сказала: «Слышала, честный отче, и поэтому-то я обеспокоила тебя просьбой умолить его благость». Сказав это, женщина развязала хартию свою и увидела, что все грехи ее были здесь изглажены. Не изглажен был только тот тяжкий грех, который был записан ею после. При виде этого женщина ужаснулась и, ударяя себя в грудь, упала к ногам святого, взывая: «Помилуй меня, раб Бога Вышнего, и как ты смилостивился над всеми беззакониями моими и умолил за них Бога, так умоли и о сем, чтобы оно было вполне очищено». Архиепископ же, прослезившись от жалости к ней, сказал: «Встань, женщина, я и сам человек грешный, и нуждаюсь в помиловании и прощении. Тот же, кто очистил прочие твои грехи, может очистить и еще не изглаженный твой грех. Если же ты на будущее время будешь беречь себя от греха и начнешь ходить путем Господним, то будешь не только прощена, но и сподобишься небесного прославления. Вот что я тебе советую. Ступай в пустыню. Там найдешь ты мужа святого по имени Ефрема. Отдай ему эту хартию и проси его, чтобы он испросил тебе помилование у человеколюбца Бога». Женщина, по слову святого, пошла в пустыню и, пройдя большое расстояние, нашла келью блаженного Ефрема. Постучавшись в дверь, она сказала: «Помилуй меня грешную, преподобный отче». Святый Ефрем, узнав духом своим о цели, с какой она пришла к нему, отвечал ей: «Отойди от меня, женщина, ибо я человек грешный и сам нуждаюсь в помощи других людей». Она бросила тогда пред ним хартию и сказала: «Меня послал к тебе архиепископ Василий, чтобы ты, помолившись Богу, очистил грех мой, который написан в этой хартии. Остальные грехи очистил он, а ты об одном грехе не откажи помолиться, ибо я к тебе послана». Преподобный же Ефрем сказал: «Нет, чадо, тот, кто мог умолить Бога о многих твоих грехах, тем более может умолить об одном. Итак, ступай, ступай немедля, чтобы застать его в живых, прежде чем он отойдет ко Господу». Тогда женщина, поклонившись преподобному, возвратилась в Кесарию. Но пришла она сюда как раз к погребению святого Василия, ибо он уже представился, и святое тело его несли к месту погребения. Встретив погребальное шествие, женщина громко зарыдала. Она бросила хартию поверх одра святого и рассказала всем людям о своем горе. Один же из клириков, желая посмотреть, что было написано в хартии, взял ее и, развязав, не нашел на ней никаких слов. Вся хартия стала чиста. «Здесь ничего не написано», — сказал он женщине, — «и напрасно ты печалишься, не зная проявившегося на тебе неизреченного человеколюбия Божия». Весь же народ, увидев это чудо, прославил Бога, давшего такую власть рабам своим и по их представлении. В Кесарии жил один иудей по имени Иосиф. Он был так искусен в науке врачевания, что определял по наблюдению над движением крови в жилах день наступления смерти больного за 3 или за 5 дней и указывал даже на самый час кончины. Богоносный же отец наш Василий, предвидя будущее его обращение ко Христу, очень любил его и, часто приглашая его к беседе с собой, уговаривал его оставить иудейскую веру и принять святое крещение. Но Иосиф отказывался, говоря: «В какой вере родился я, в той хочу и умереть». Святый же сказал ему: «Поверь мне, что ни я, ни ты не умрем, пока ты не родишься водою и духом, ибо без такой благодати нельзя войти в Царство Божие. Разве отцы твои не крестились во облаце и в море? Разве не пили они из камня, который был прообразом духовного камня, Христа, родившегося от девы ради нашего спасения? Всего Христа твои отцы распяли, но он, будучи погребен, на третий день воскрес, и, взойдя на небеса, сел одесную отца, и оттуда придет судить живых и мертвых». Много и другого полезного для души говорил ему святый, но иудей все пребывал в своем неверии. Когда же наступило время представления святого, он заболел и призвал к себе иудея, как бы нуждаясь в его врачебной помощи, и спросил его: «Что скажешь ты обо мне, Иосиф?» Тот же, осмотрев святого, сказал домашним его: «Приготовьте все к погребению, ибо с минуты на минуту нужно ожидать его смерти». Но Василий сказал: «Ты не знаешь, что говоришь». Иудей отвечал: «Поверь мне, владыка, что смерть твоя наступит еще до захода солнца». Тогда Василий сказал ему: «А если я останусь жив до утра, до 6 часа, что ты тогда сделаешь?» Иосиф ответил: «Пусть я умру тогда». «Да», — сказал на это святый, — «умри, но умри греху, чтобы жить для Бога». «Знаю, о чем ты говоришь, владыка», — отвечал иудей, — «и вот я клянусь тебе, что если ты проживешь до утра, я исполню твое желание». Тогда святый Василий стал молиться Богу о том, чтобы он продолжил жизнь его до утра для спасения души иудея, и получил просимое. Наутро он послал за ним. Но тот не поверил слуге, сказавшему ему, что Василий жив. Однако пошел, чтобы увидеть его, как он думал, уже умершим. Когда же он увидел его действительно живым, то пришел как бы в исступление, а потом, упав в ноги святому, сказал в порыве сердечном: «Велик Бог христианский, и нет другого Бога, кроме Него. Я отрекаюсь от богопротивного жидовства и обращаюсь в истинную христианскую веру. Повели же, святый отец, немедленно преподать мне святое крещение, а также и всему дому моему». Святый Василий сказал ему: «Я крещу тебя сам, своими руками». Иудей, подойдя к нему, дотронулся до правой руки святого и сказал: «Силы твои, владыка, ослабели, и все естество твое вконец изнемогло. Ты не сможешь окрестить меня сам». «Мы имеем Создателя, укрепляющего нас», — отвечал Василий. И, восстав, вошел в церковь и пред лицом всего народа окрестил Иудея и всю семью его. Он нарек ему имя Иоанн и причастил его божественных тайн, сам совершив в тот день литургию. Преподав наставление новокрещенному о вечной жизни и обратившись словом назидания ко всем своим словесным овцам, святитель оставался в церкви до 9 часа. Потом, дав всем последние целования и прощения, он стал благодарить Бога за все его неизреченные благодеяния. И когда еще слово благодарения было на устах его, предал душу свою в руки Божии, и как архиерей присоединился к почившим архиереям, а как великий словесный гром к проповедникам в первый день января 379 года. Святый Василий Великий пас Церковь Божию 8 лет, 6 месяцев и 16 дней, а всех лет жития его было 49. Погребение святого Василия представляло знаменательное событие и показывало, каким высоким уважением он пользовался. Не только христиане, но и иудеи, и язычники толпами стремились на улицу в великом множестве и настойчиво теснились ко гробу почившего святителя. На погребение Василия прибыл и святый Григорий Назианзин и плакал много по святом. Собравшиеся сюда архиереи воспели надгробные песнопения и погребли честные мощи великого угодника Божия Василия в церкви святого мученика Евпсихия, восхваляя Бога, единого в Троице, Ему же слава во веки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире радиостанции «Радонеж» программа «Сим победиши», посвященная историко-патриотическим, духовно-нравственным традициям нашей славной российской армии.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона игумен Савва Молчанов. Сегодня мне бы хотелось, чтобы мы познакомились с одной из многочисленных блестящих проповедей одного военного священника, имя и фамилия которого всем нам очень и очень известны. Это протоиерей Валентин Свинцицкий, богослов, публицист, прозаик, драматург. Родился он в 1881 году, несколько слов нужно сказать о биографии этого батюшки. В 1903 году поступил на историко-филологический факультет Московского императорского университета. С 1905 по 1917 он сделал около 20 докладов, опубликовал 15 книг, около 400 статей и рассказов, в которых обличал преступления евангельских заповедей в государственных и церковных делах и бездуховность так называемого передового общества. В сентябре 1917 года, перед самой большевистской революцией, по благословению своего духовного отца, преподобного Анатолия Потапова Оптинского, он был рукоположен в сан Иерея митрополитом Вениамином Казанским, будущим священномучеником, и назначен проповедником при штабе 1-й армии Северного фронта. И 10 ноября вступил в свои обязанности. После приказа Народного комиссариата по военным делам от 16 января 1918 года об увольнении священнослужителей всех вероисповеданий, находящихся на службе военного ведомства, он покинул расположение части. Со второй половины 1918 года он стал проповедником при добровольческой армии. Считая обе русские революции 1917 года, имеется в виду февраль и октябрь, результатом богоотступничества? Как он говорил, народ определенно выбрал себе господина, мамону. Он согласился, что внешнее, материальное — это и есть все. Цель, смысл и вообще все содержание жизни. Отец Валентина обличал современное поклонение дьяволу во образе материального счастья, но возросшую, укрепившуюся, захватившую глубь народной души — это самое поклонение. Судьба его была непростой. В 1928 году, по благословению епископа Дмитрия Любимого, отец Валентин разорвал каноническое молитвенное общение с митрополитом Сергием Старогородским, вышел из его юрисдикции вместе с паствой, со своей московской. На Пасху этого же года он был арестован за неприятие декларации, которая выражала позитивное отношение церкви к советской власти. И он был сослан в Красноярский край. Там он тяжело заболел, и перед смертью он, не изменив мнение о компромиссах, граничащих с преступлением, просил духовных детей своих последовать своему примеру, покаяться в отпадении от соборного единства церкви. И умолял патриаршего местоблестителя, как законного первого епископа, о воссоединении его со Святой Православной Церковью, и получил прощение. Он скончался 20 октября 1931 года в больнице в городе Канск Красноярского края. 9 ноября его отпевали в Москве при огромном стечении народа. Когда открыли крышку гроба, тело было обнаружено нетленным. 20 октября протоиерей Валентин скончался, 9 ноября такой факт был обнаружен. Покоится он на Веденском немецком кладбище Москвы. Вот такие есть сведения о этой очень яркой личности, проповеди которой современны и нужны и в наше время. И вот, собственно, сама проповедь. Вы слышали сегодня евангельские слова: «Много званных, но мало избранных». Мы живем в эпоху массовых движений, мировых событий, надолго решающей судьбы человечества. И в наши дни каждое евангельское слово приобретает особый смысл. Не только отдельные люди могут быть избранными. Избранным может быть и целый народ. Таким избранным народом мы всегда считали народ русский. Не мы ли благоговейно называли страну нашу Святой Русью? Не наш ли народ был назван богоносцем? Но кто теперь без колебаний произнесет эти слова? Народ-богоносец, Святая Русь. Что случилось за последние два страшные года? Нужно сказать, что эта проповедь написана и произнесена была в 1919 году. Пусть люди мира сего разыскивают внешние причины для понимания совершающихся событий. Причины политические, экономические, социальные. Мы, христиане, знаем другое. Мы знаем, что все виденное нами — только отблеск, только тени от незримого очами. Мы знаем, что за каждым человеческим действием стоит внутреннее движение его души. И за каждым событием, в котором участвует народ, стоят глубочайшие процессы, совершающие в глубине его духа, духа народа. Вспомните евангельский рассказ о том, как Иисус Христос изгнал бесов из бесноватого. Имя им было «Легион», потому что их было много, масса. И бесы просили Господа, чтобы Он разрешил им войти в стадо свиней, в эту массу. И Господь разрешил. И стадо бросилось с крутизны в море и погибло. Вот это самое случилось и с нашим народом. На Святую Русь напали бесы. Не думайте, что я играю словами, что тут какое-то иносказание. Нет, я знаю, что говорю. Бесы в самом подлинном и прямом смысле этого слова Для неверующих людей бесы — такой же предрассудок, как Бог, душа. Для них это остатки отживших суеверий. Для нас, христиан, невидимое личное начало зла в потустороннем мире есть непререкаемая действительность. Дьявол и бесы — это та самая сила, с которой ведет ожесточенную брань христианский мир. Разве Господь наш Иисус Христос в преддверии к своему общественному служению не встретился в пустыне лицом к лицу с дьяволом, искушавшим его? Разве в молитве, переданной ученикам, Господь не научил нас молиться и избави нас от лукавого? А таинство, в котором входит человек в лоно православной церкви, крещение, разве весь его чин не свидетельствует о самой пламенной вражде церкви с духами зла? Вспомните слова священника: «Изжени из него всякого лукавого и нечистого духа сокрытого и гнездящегося в сердце его, духа прелести, духа лукавства, духа идолослужения и всякого лихоимства, духа лжи и всякие нечистоты, действуемые по наущению дьявола». А святоотеческая литература, она вся полна живых свидетельств о борьбе христиан с бесами. «Каждому из нас, — говорит Симеон Новый Богослов, — надлежит знать Бога, самого себя и демонов. По словам святого Афанасия, издавна демоны сеяли раздоры и войны между людьми, чтобы они, люди, занятые взаимной борьбой, не обратили своей ненависти против них. Тертуллиан свидетельствует: «Мы не только презираем дьяволов, мы ежедневно побеждаем и попираем их, и изгоняем их из людей», как это известно очень многим. Жития святых — это не что иное, как описание неустанной, смертельной брани воинов Христовых с нечистой силой. Недаром Серафим Саровский на вопрос, видал ли он злых духов, ответил: «Бесов видеть ужасно, потому что они гнусны». Но, может быть, вы скажете: «Пусть так». Какие признаки, что русская революция захвачена бесовской силой? А разве вы не слыхали, как в одной станице венчали священника с лошадью? Или вы не знаете, что в иконы Спасителя вставляли папиросы и надписывали: «Товарищи, прикуривайте»? В одной церкви на престоле устроили отхожее место. Одержимый бросил на поле из дароносицы, из алтаря, запасные дары, растоптал их, а в дароносицу насыпал табаку. На поле брани обнаружили убитого красноармейца. На нем были штаны из священнической ризы и сшиты так, что крест приходился позади. Довольно? А если вы слышали когда-нибудь эту проклятую, эту подлую ругань, в которой переплетаются имена Божией Матери Иисуса Христа, то если в вашем сердце осталось хоть капля религиозного чувства, вы поймете, кто виновник этих диких кощунств. Человеческому ему до них не додуматься. Но, по словам Симеона Нового Богослова, без греха самого человека нельзя дьяволу схватить человеческую душу. Руководители народных масс ведали, что творили. Они знали, что пока в народе жива вера, нельзя разбудить в нем темные страсти, и они вырвали из души народной лучшее, что в ней было — религиозные чувства. Конечно, этого нельзя было сделать сразу. Подготовлялось годами. И в этой разрушительной работе тяжкий грех лежит на совести нашей интеллигенции. Разве она, наша интеллигенция, от имени науки не разъясняла, так сказать, народу, что религия устарела, и что давно доказано, якобы, что Бога нет? Наша интеллигенция изумительно невежественна вообще, а в религиозных вопросах особенно. У нас каждый гимназист первого класса знает, что наука давным-давно доказала. А вот Пирогов, например, один из самых глубоких религиозных русских людей, говорит, что его бедный ум после долгих исканий вынужден был остановиться на признании Бога. Другой великий человек, ученый Пастер, говорит: «Я знаю много и верую, как бретонец, но если бы знал вдвое больше, веровал бы, как бретонская женщина». Таким образом, наши гимназисты говорят от лица науки то, чего не знали ни Пирогов, ни Пастер. А неужели, если бы наука действительно доказала, так сказать, об этом нельзя было бы довести до сведения таких людей, как Толстой, как Достоевский, Соловьев и другие? Вы скажете: «Но есть же ученые и неверующие». Есть. Но их неверие не от знаний и не от науки. Ибо религия и наука касаются совершенно различных областей познания. Можно быть невеждой, а не верить в Бога. И можно быть ученейшим человеком, как Пирогов и Владимир Соловьев, и в то же время иметь пламенную религиозную веру. Кто бы ни отрицал Бога, ученый или невежда, он может делать это только от своего собственного имени, а не от имени науки. Но у нас произошло не то. Наши недоучки, получившие брошюрочное образование, так сказать, понесли в народные массы ядовитую ложь, что уже давно доказано, что Бог умер, попы все врут для собственной выгоды, в брошюрах, в прокламациях, на митингах, в рабочих кругах. Всюду говорилось об этом. Как не поверить? Люди ученые, им и книги в руки. Покачнув веру народа, нетрудно было вызвать в нем зверя из темных бездн духа. Нетрудно было искусить его теми искушениями, которые отверг в пустыне Христос. Народ наш голодал. И в нем нетрудно было разжечь зависть к сытой жизни буржуазии. Нетрудно было разбудить самые темные инстинкты и подтолкнуть на насилие и грабеж. Народ долго жил в порабощении. И его нетрудно было соблазнить жаждой власти, лестиво поклонившись ему как самодержцу. И народ стал грабить и возомнил себя царем. И народ согрешил. И бесы схватили народную душу. И все же Россия возрождается. Добровольческая армия подняла знамя этого возрождения. Но мы, видящие внутренний фронт, фронт душ человеческих, знаем, что какие бы победы ни одерживались там, на поле сражений, окончательное возрождение Святой Руси невозможно, пока народ вновь не вернется ко Христу. И я верю свято, что возрождение уже наступает. Залог это в той великой скорби, которую пережила наша страна. Искренними кровавыми слезами плачет вся Россия. Не только матери, плачут и отцы, и жены, и братья, и сестры, и дети наши. Вся Россия одета в трауре. Вся она укрыта крестами. Вы плачете, но вы и молитесь. И мне иногда приходит в голову, что если бы у этих, покрывших русскую землю могил, не только плакали бы, но и молились, какая вселенская панихида прозвучала бы над землей? Уже ли Господь не услышал бы этой молитвы? Услышал бы и услышит. Наступит время, когда народ наш сознает свой страшный грех. И у этих же самых оскверненных им икон он будет и молиться, и плакать, как не молился и не плакал никогда, потому что никогда так не грешил. И тогда снова придет к народу русскому Христос, исцелит его душу, и снова станет страна наша Святую Русью, и снова народ наш станет избранным народом. Помните воскрешение дочери Аира? Как умерла у Ира дочь. И он позвал Господа исцелить ее. Христос пошел. На пути встретили его слуги с известием, что больная умерла. И не надо утруждать учителя. Разве из вас никто не думает, что Россия умерла? Думает. И даже как на признак смерти ее указываете на ее разложение. Но Господь продолжал свой путь. И он зашел в дом Аира, где собрались плакальщики и народ для погребения, и сказали Христу: «Девица умерла». Но Господь ответил: «Она спит». И смеялись над ним. А разве вы никогда не смеялись над теми, кто верует, что Россия тяжко больна, что не смерть сковала ее, а тяжкий кошмар? И сказал Господь: «Девица, тебе говорю, встань». Но кто из вас осмелится рассмеяться, когда прозвучат и в нашей стране слова Христа, пришедшего к согрешившему, но раскаявшемуся народу своему: «Россия, встань! Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это великое обетование лежит в основе церковного строительства на земле. По словам Ефрема Сирина, вся церковь есть церковь кающихся, вся она есть церковь погибающих. Да и как же иначе? Разве ложные слова молитвы «Верую Господи и исповедую, яко ты си воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть ас». Да, все мы грешные и помыслами, и делами, и всей жизнью нашей. Мне запомнились удивительные слова из дневника Пирогова. Он писал: «Иногда ни с того ни с сего приходят мысли, до того низкие и подлые, что при первом своем появлении из тайника души невольно бросают в краску. Иногда даже чувствуешь, как будто эти мысли не твои, а другого, самого низкого существа, живущего в тебе». Не апостол ли Павел написал эти откровенные покаянные слова: «Доброго, которого хочу, не делаю, если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Безумие жизни нашей становится ясным и для слепых перед лицом смерти. Мы живем так, как будто бы не собираемся умирать, как будто смерть — какое-то неприятное происшествие с одним из наших знакомых, а мы, может быть, не умрем. Нет, умрем. И на этих словах заканчивает отец Валентин свое слово. Слово, обращенное к людям в 1919 году. Слово, которое в сегодняшнем, 2010 году, звучит так современно. И к этому я больше ничего не буду добавлять. Благодарю вас за внимание и прошу ваших святых молитв. До свидания, братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS77-27011 от 12 января 2007 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.